Тема дня. 20 век полон событий, повлиявших на историю человечества. Одно из них – создание Советским Союзом атомной бомбы в 1949 году. Оно восстановило баланс сил на планете и предотвратило очередные глобальные бойни.
29 августа 1949 года стало поворотным моментом в истории Советского Союза, а возможно и всего мира. На Семипалатинском полигоне прошли успешные испытания первого советского заряда для атомной бомбы. Этому событию предшествовала многолетняя кропотливая работа отечественных ученых. Помогла и разведка. О том, кто сыграл решающую роль в появлении этого грозного оружия, наша беседа с полковником разведки, ветераном СВР Львом Корольковым. Лев Иванович, я вас приветствую.
Доброе утро.
Ну вот все источники говорят о том, что и до войны активно велись работы в этом направлении, но, естественно, военные события приостановили эти работы, потому что усилия ученых, ну и всей страны, и промышленности, и всех людей были направлены, конечно, на победу над врагом, но, тем не менее, уже с осени 41-го года в Советский Союз уже начала поступать некая информация разведывательная о том, что делают в этой сфере Великобритания и США. То есть они вели, как мы знаем, секретные научно-исследовательские работы. Что это была за информация на том этапе и как она способствовала, в общем, успеху 49-го года?
Если быть более точным, что информация в отношении некого нового вида оружия, основанного на ядерной энергии, она поступала уже с конца 30-х годов, а не только с 41-го года. К этому времени уже, как вы знаете, Капец, вернувшийся со стажировки из Великобритании, там возглавлял группу ученых в Харькове, активно наши вели и получали информацию. Однако такого уровня, естественно, и значения, которое придали несколько позднее, особенно с начала войны, не было. Действительно, война приостановила по ряду направлений, вообще прекратила работу. В связи с тем, что Харьков был занят, как вы знаете, в числе одних из первых территорий, где был находился институт ядерных исследований. Ну и все, что связано, естественно, с неудачным для Советского Союза началом нашей Великой Отечественной для нас войны. Но буквально уже с этого вся работа была идентифицирована в пределах возможного. И, конечно, главное усилие у нас, поскольку и Великобритания, и США оказались нашими союзниками, оказались именно в этих странах. Роль заключается в том, что если бы всего этого не было, не было бы той информации, которую добывала советская разведка, вкупе, конечно, и с другими нашими структурами, это неизвестно, когда бы мы смогли создать свое собственное ядерное оружие, особенно в обстановке начавшейся холодной войны, которая была до 50-х годов на уровне почти горячей, надо вспомнить, Кривер. Поэтому значение спецслужб в этом, даже его трудно как-то оценить.
Ну уж трудно переоценить, это точно. Скажите, пожалуйста, в 45-м году, а именно в конце августа, после того, как американцы бомбили Хиросиму и Нагасаки, конечно, вот эта бомбардировка произвела неизгладимое впечатление не только на Японию, но и на весь мир. В общем, была показана в реальности вся мощь атомного оружия, вся разрушительная мощь его. Как известно, Москва приняла решение о создании специального комитета, который возглавил Лаврентий Берия. А до этого атомной проблематикой руководил, курировал ее Вячеслав Молотов. Вот решение о том, что передается эта работа Берии. Она чем была обусловлена и какова роль Берии в советском атомном проекте?
Современные уже оценки сводятся к тому, что роль Берии была основополагающей. В его распоряжении были все силы и средства, необходимые для такого сверхзатратного проекта, которые страна бы вот в иных бы условиях не могла бы даже себе позволить. Он мог мобилизовать все усилия небезызвестного ГУЛАГа, то есть огромного количества потенциальных задействованных в этом атомном проекте людей. У него были практически максимум задействованы финансы. И его одно слово его решало все проблемы. Как потом все участники из жеслов, если бы не было Лаврентия Павловича, не было бы, как сказали, нашей атомной бомбы. Но, может, это, если утрируют, в конце концов, бы мы пришли к тому, что пришли. Вот он концентрировал в своих руках, во-первых, управление всеми научными изысканиями. Там все действовало. И страх, и энтузиазм. Как мне рассказал Павел Анатольевич Судоплатов, его тут же забрал с должности начальника 4-го управления НКГБ, на тот момент еще комиссариаты были, к себе. Это уже означало о том, что все усилия разведки в Европе ли, в Соединенных Штатах были сконцентрированы для того, чтобы решить эту задачу.
Лев Иванович, скажите, пожалуйста, вот в 46-м году было создано знаменитое КБ-11, но это суперсекретное предприятие было как раз по разработке ядерного оружия советского. Главный конструктор тоже легендарная личность, профессор Юрий Харитон. Насколько серьезно охранялись секреты? Я, конечно, понимаю, что очень серьезно, да, вот ядерные, атомные секреты Советского Союза. И могли ли быть утечки о том, над чем работают советские ученые?
Какие-либо утечки в тот период в Советском Союзе, как и в предвоенные годы, они были очень маловероятны. Настолько жестко была поставлена система охраны государственных секретов. А все ученые были сконцентрированы в отдельно взятых территориях, закрытых поселках, вот Арзамас и прочее, прочее. И было несколько, и на Урале они были рассредоточены по известным причинам. Но все ученые были под абсолютным контролем, в том числе привезенные из Германии лица, работавшие в этом направлении. Еще когда власти были нацисты, они работали это почти одновременно, начинали, как шло и в других странах, как Штаты и Великобритания. Поэтому утечки не могло быть.
Если говорить уже о событиях послевоенных, ну, уже Советский Союз приближался к созданию атомной бомбы собственной, у американцев она была, нужно было, конечно, очень быстро восстанавливать паритет, но на это потребовалось все-таки несколько лет. Давайте вот поговорим все-таки на этом уже решающем этапе о роли разведки, какие данные удалось раздобыть у американцев, у британцев, и о роли Клауса Фукса, вот немецкого физика, который как раз занимался этими проблемами в США и в Великобритании.
Роль разведки, конечно, как я уже сказал, можно назвать всеобъемлющей в этом отношении. Все усилия были сосредоточены. Именно тогда создалось так называемое Управление в системе разведки, Управление научно-технической разведки, или как мы их называли, ИКСы. Управление ИКС называлось. Ну и поток информации, естественно, шел из Соединенных Штатов Америки. Послевоенные годы, вот начиная и последние военные годы шел. И особенно интенсивно стал идти уже после 45-го года, 46-й. Тем более было такое, как все потом говорят мои преподаватели, когда я учился в учебном заведении, которое ныне называется Академия внешней разведки, Яцков и Саша Феклисов, они вот в своих лекциях особенно подчеркивали роль Квасникова. Резидента он был в начале, потому что он был сосредоточен только на проекте атомной бомбы. «Энормос», по-моему, если мне не изменяет память, называлась эта вся операция по добыче. И, конечно, 80-90% информации шло из Соединенных Штатов Америки, где были созданы такие группы под резидентуру, как бы сказать, так, которые и приобретены такие источники, шло ученых, работавших, инженерно-технического персонала, обслуживающего персонала, который вот шел в поток. Одно и только говорят, когда активно участвовала жена Коненкова во всей этой операции «Энормос», пароход прислали из Владивостока, Сан-Франциско шел на Дальний Восток, якобы с имуществом скульптора. Там в числе этого имущества поток шел документации, которую в никаких других условиях переправить было бы затруднительно, ну, проблематично, во всяком случае.
Ну, или невозможно. Лев Иванович, скажите, пожалуйста, действительно ли советские источники в том же самом Вашингтоне работали за идею, что называется, да, а не за какие-то материальные блага, не за деньги, не за что-то, что можно пощупать, ощутить или что использовать?
Вы знаете, основные лица, которые были задействованы в операции «Энормос», работали только за идею, тогда коммунистические, социалистические, будем там точнее. Они были очень популярны, особенно после победы СССР с нацистской Германией. Вы сами знаете, основа еврейской диаспоры, оттуда происходит большая часть или значительная часть ученых. Конечно, они очень симпатизировали, работали действительно за идею.
Я бы хотел еще, если можно, дополнить. И, может быть, за идею я имел в виду не только за какие-то социалистические, но и идея заключалась в том, чтобы у США не было монополии на ядерное оружие.
Те, кто потом оправдывает, что когда их обвиняли в государственной измене, говорили, что они не хотели. Оно так, наверное, и есть. Во всех воспоминаниях все утверждают это. Потому что никто не хотел, когда комиссия Маккарти начала работать, да весь Голливуд перетрясли снизу доверху. Никто не хотел признаваться в симпатиях. Поэтому, на мой взгляд, это одно из оправданий, что во имя блага всего человечества. Но какое благо, это вот Хиросима и Нагасаки продемонстрировала всем. Все испугались.
Ну да, все увидели. Скажите, пожалуйста, вот если говорить о полигоне, о Семипалатинске, да, в Казахстане, ну ведь это был серьезный объект, и, конечно, он сооружался в условиях строгой секретности. Вот насколько была велика вероятность того, что там может произойти какая-то диверсия, да, или, опять же, какая-то утечка данных? Или же все действительно вот точно так же, как и с самим оружием, все было сделано с точки зрения охраны и безопасности, ну, почти идеально?
Это мое частное мнение. Те годы каких-либо вот таких позиций, тогда кто был главный противник? Великобритания и Соединенные Штаты.
Ну, не утечка, предательство. Было... Предательство, назовем это так.
Предательство? Что вы? Народ вообще боялся открыть рот. Я же, в общем-то, хоть был мальчонком в то время, но я хорошо знаю, потом вырос в окружении вообще людей, которые прошли. У меня семья рабочая, простая, но вообще они близко никаким темам не касались. И упаси Боже, чтобы кто-то что-то рассказал, что они производят на заводе, который именовался почтовым ящиком. Все военные промышленности тогда были почтовые ящики, принадлежали каждому предприятию. Нет, я считаю, что только техническими средствами, а их тогда не было, которые появились позднее, можно было получить. Конечно, что-то все равно как-то утекало, потому что с собой, скажем, уже в Москве, там, в крупных городах, конечно, источники были лица, симпатизирующие нашим главным противнику. Но это, как бы сказать, предположительно.
Предположительно, критическое влияние не могло это оказать на...
Нет, особенно Семипалатинск. Надо вообще знать, окружение меня здесь, где я нахожусь на удаленке, так называемой, несколько как раз частей, которые занимались на Семипалатинске испытаниями. 12-й глав Министерства обороны, научился следовательский. Вот в таких обычных бытовых беседах рассказывают. У меня есть тот один ветеран, который там сразу немедленно после испытаний был по службе, оказался там. Вот примерно я представляю картину, которая была. Секретность несколько поясов, за которые проникнуть к будущему полигону, где предполагалось испытание атомной бомбы, просто невозможно, да.
Было просто невозможно, да. Ну и еще один вопрос. Осенью 49-го года, естественно, получили всякие государственные награды, но люди, которые занимались созданием атомной бомбы, исследователи, технологи, получили звание лауреатов Сталинской премии и героев социалистического труда. Среди этих людей были разведчики? Какими-то тайными указами, может быть, они были награждены государственными наградами?
Тогда не было тайных указы, тогда тебя наградили, все хорошо. Другое дело, что в наградных документах вовсе не писали за активное участие в выведении, та-та-та-та. Писали по-другому. За участие в том-то, в том-то, в том-то. Конечно, все получили. Но я бы сказал, что вот, скажем, Квасников, а его все считают, я говорю, что другие выдающиеся разведчики, которые участвовали напрямую в этом, как Яцков и Виклисов, они говорили, что роль Квасникова, а потом как-то он ушел в тень. И даже в литературе, вот и потом много было написано, в том числе и «Секрет Полишинеля», как-то мало упоминался. Его буквально только вот в последние годы стал появляться в открытой литературе.
Но этот пробел явно нужно восполнять. Спасибо, полковник разведки, ветеран СВР Лев Корольков.
Тема дня.